Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях благочинный Выборгского округа и настоятель храма в честь святого пророка Божия Илиина Пороховых протоиерей Александр Будников. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогой отец диакон, отец Михаил, дорогой наш ведущий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Божье благословение пребывает со всеми вами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – приходская жизнь вчера и сегодня. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы, пожалуйста.
Батюшка. Сначала я вкратце упомяну количество приходских храмов, какое было до революции. По историческим данным, около 70 тысяч до революционной России на 16-й год, перед самой революцией, было в Российской империи. Перед войной 41-го года, то есть Великой Отечественной войной, по разным оценкам, точных данных нет, но разные оценки говорят о том, что примерно порядка 300 храмов в границах Советского Союза 1939 года, то есть до присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины и Прибалтики к Советскому Союзу. Когда эти части были западные присоединены, естественно, храмов на порядок увеличилось, и перед самой войной, с учетом вот присоединенных территорий, примерно 3 с небольшим тысячи приходских храмов. Потом произошли определенные исторические события, когда советская власть изменила свою политику по отношению к церкви, то есть прекратились кровавые гонения, прекратилось массовое закрытие храмов, уничтожение духовенства, и приблизительно к 1957 году, то есть к началу так называемых хрущевских гонений, в Советском Союзе было приблизительно 14,5 тысяч храмов. В результате хрущевских гонений и было массовое закрытие храмов, и было более 10 тысяч их закрыто. И уже к 1988 году, то есть к началу празднования тысячелетия крещения Руси, приблизительно 6,5, может быть, чуть больше, то есть около 7 тысяч действующих приходов или приходских храмов во всем Советском Союзе.
То есть 10% от дореволюционного?
Ну да, примерно так. Если перед самой войной, не считая, опять-таки, этих западных территорий, у нас, как известно, оставалось 4 правящих архиерея и примерно около 500 священнослужителей. То есть те, которые чудом уцелели от расстрелов или пребывания в лагерях ГУЛАГа. Уже к 88 году, то есть к празднованию крещения Руси, было 6 с чем-то тысяч священников. Ну и там диаконов очень немного, потому что диаконов имели только такие состоятельные приходы, или там кафедральные соборы, или очень большие храмы. А так сельские приходы или такие провинциальные, там диаконов не бывало. Это считалось роскошь, да и трудно их было содержать. Мне, как священнику, как теперь говорят, старшего поколения, довелось служить немногим, немалым 15 лет в советский период. То есть вот в этом году исполнится скоро 41 год, как я священник. Я был приходским священником с 1974 года по 1988 год включительно. Служил в разных храмах нашего города, в 3 соборах, как Троицкий собор Александра Невской Лавры, тогда называлась бывшая Александра Невской Лавры, в Спасо-Преображенском соборе, в Свято-Никольском Богоявленском, тогда кафедральном соборе, и в ряде других небольших храмов. Тогда в нашей Ленинградской епархии было всего действующих 13 приходских храмов. Ну, 14-й еще был храм Духовной Академии, потом там домовый храм, где были покои митрополита правящего, Никодима, потом других. И еще здесь, за Троицким собором, был небольшой храм. Вот тогда только он был открыт в 1983 году, он как бы по приписной к Троицкому собору, поэтому его назвать приходским храмом в собственном смысле слова не приходится. Ну, когда иногда для иностранных делегаций нужно показать, какое число храмов, так с натяжкой вот называли 16. Но фактически приходских храмов как таковых было 13. Известно, что собором архиерейским под нажимом советской власти в 1961 году было введено положение об управлении всей Русской Православной Церкви, и особенно приходской устав изменен так, как они это объясняли, чтобы приблизить или восстановить законодательство советское от 1929 года. То есть, если в 1945 году был принят на Поместном соборе при избрании патриарха Алексея I приходской устав, где настоятель являлся главой прихода, председателем приходского собрания, приходского совета, то с 1961 года настоятель и духовенство были лишены всякой возможности управлять приходом, а также лишены всякой возможности в финансово-хозяйственной деятельности прихода. И эти деятельности занимались так называемые исполнительные органы, то есть староста, его помощник или заместитель и казначей. Этих людей как будто бы избирали собранием двадцатки, но это чисто внешняя формальная такая была акция, а фактически они, кандидаты, выдвигались уполномоченным или местным исполкомом, то есть люди, которым там доверяли или которых считали, что они должны быть на этом месте. Вся хозяйственная, финансовая власть принадлежала вот этой тройке или этому исполнительному органу. И настоятель, и все остальные члены притчи были полностью оторваны от этой деятельности. Они не могли ни своего слова сказать, ни своего какого-то замечания сделать или какое-то предложение внести, что вот может быть что-то там поправить, что-то исправить, что-то как-то по-другому организовать. Не могли. Если, конечно, более или менее люди были такие, ну, скажем, положительные, я имею в виду вот исполнительный орган, это было редко, тогда еще как-то прислушивались. А если они были полностью напичканы инструкциями уполномоченного, то тут просто бесполезно было что-то. И более того, могло даже вызвать конфликтную ситуацию. И, ну, и они могли просто обратиться к уполномоченному, что их такой настоятель или такой-то батюшка, если там притча из нескольких человек, не устраивает. И через какое-то короткое время появлялся указ правящего архиерея, что такого-то переводит в другое место. Теперь политика была такая, чтобы никакой священник не служил долго на том или ином приходе. Потому что когда он долго служит, и если он очень духовно настроенный, молитвенник, то есть люди ощущали в нем доброго, хорошего, истинного пастыря, естественно, к нему люди стремились. И не только местные прихожане, а даже с других приходов. То есть, другими словами, он обретал определенный авторитет, и это не устраивало, естественно, неуполномоченную советскую власть, и поэтому перетасовка очень часто происходила, чтобы он нигде не засиживался и чтобы вот не образовывались какие-то такие, ну, ячейки, напоминающие общину. Но с другой стороны, вот я на личном опыте, я не был настоятелем в советское время, но как приходской священник, я замечал, даже в наших больших соборах, скажем, в Николо-Богоявленском, в Александро-Невской лавре и в Преображенском, и в других храмах, несмотря на то, что огромное количество прихожан бывало в большие праздники, ну, например, мы исповедь проводили в том же Никольском соборе до 1500 человек, иногда на поздней литургии, в какой-нибудь большой праздник, до 1500 человек только исповедовалось. Ну, естественно, исповедь была общая, потому что там физически было одному священнику невозможно провести частную исповедь в такое короткое время. Наплыв прихожан, много людей. И тем не менее, как мы иногда их называем захожанами, которые приходили, может быть, по большим праздникам изредка, всегда во всех этих храмах была вот такая ячейка или ядро постоянных прихожан. И если официально они не являлись как бы общиной, таким, никакого списка с какого-то не было специального, нет. Тем не менее, в каждом храме всегда была вот эта ячейка, неофициальная, но она была. И они были очень все сплоченные, друг друга знали, друг другу помогали. Тогда не было мобильных телефонов, да даже и квартирных телефонов не было. Но, тем не менее, связь постоянно поддерживали, оказывали ту или иную помощь. Вот, например, могу краткий пример привести. В Купчине в одном из домов жила одна такая женщина, очень болящая. Ее звали Любовь. Я ее лично сам-то не видел. Но по рассказам вот этих всех прихожан, она лежащая была, парализованная, но очень духовно просветленный человек. Ну, вот в таком положении, в таком физическом состоянии она молитвенница была. Но, тем не менее, за ней нужен был уход. Так вот, из этих наших немногочисленных храмов, приходов, эти вот прихожане, вот эти постоянные, они друг с другом поддерживали связь, и у них даже была установлена определенная череда, когда они ездили к этой Любушке дежурить. Они там убирали ее, там мыли, кормили и так далее. Так мало того, что она в таком положении была страдалица, а у нее еще сын был алкоголик. Поэтому можно представить степень ее страданий и в то же время ее духовного мужества. Так вот, как теперь говорят, добрые дела делали. Никто никого не заставлял, никто никого не принуждал, никто никакой статистики не вел. И тем не менее, вот это имело место. Или, например, я вот наблюдал такие картины, когда староста иногда говорит, что вот надо храм убрать, ну, к Пасхе, в Великом посту. Вот это и не только в Никольском соборе, во всех и других храмах такое же имело место. Вот эти. В основном это, конечно, были женщины. Да, это мужчин было мало. Женщины. И они, тем не менее, как-то так организовывались и назначали определенные дни, там, часы какие-то, находили время, и в один день это ж невозможно было осуществить, проводили такую генеральную уборку и в алтаре, там, и в храме, и им за это никто никаких денег не платил. Это было чисто добровольное делание, то есть доброе делание, то есть убрать свой родной любимый храм, в который они ходили молиться. Теперь, как мы можем сказать, вот я уже упомянул, что только можно было, в основном прихожане были женщины. Да и то чаще всего не молодого возраста. Они не боялись. А вот мужчин почти можно было и не увидеть. Редко-редко среди молящихся увидишь, там старичок какой-нибудь стоит. Но алтари наших соборов были вместительны. И там вот набиралось немало мужчин, которые где-то работали, где-то на приличной должности. И они не могли там стоять среди молящихся, чтобы их кто-то там не увидел, не узнал. И они здесь в алтаре тихонечко приходили. Мы их знали, им уже было разрешено туда вход в алтарь. И они по всю службу молились там. И иногда даже со вздохом, что слава Богу, что хоть здесь можно перекреститься без всякого страха или боязни. А то ведь доходило иногда до такого. Вот пример кратенький приведу. В далеком 82-м году как-то в Никольском соборе было отпевание Броневицкого. Это муж Эдиты Пьехи. И много было там артистов разных, там знакомых, видимо, родственники, я не знаю. Сама Эдита Станиславовна не побоялась, она стояла у гробов во время отпевания в Нижнем храме. А многие из них, даже Владислав Стрижельчик, побоялись войти в собор. Что, говорит, я же, говорит, депутат Ленсовета, а вдруг как-то это посмотрят там где-то косо. То есть даже вот такое имело место. Так вот, приходская жизнь того времени, но то, что я только буквально упомянул, вот эти трудности, тем не менее, она, вы знаете, мне кажется, ну, может быть, так всегда кажется со стороны, что вроде как раньше все было лучше или глубже, она более духовная была. Потому что все-таки пойти в храм, а тем более, если это как-то еще открытым образом, это все-таки уже был определенный подвиг. Может быть, даже вызов окружающей обстановке, окружающей идеологии господствующей. То есть требовал определенного мужества. Это был некоторый подвиг. Тем более жить по-христиански. Потому что когда мы стремимся жить по-христиански, все равно это как-то внешне выражалось. Ну, скажем, в посты надо было хоть как-то придерживаться. Иногда, вот, скажем, люди где-то трудились в каком-то там, в какой-то организации, например, они шли в столовую, но старались там вот мясное, например, не брать. А это, ну, может быть, на первый взгляд никто не обратит внимания, если это постоянно, то уже могло привлечь внимание. То есть даже вот здесь вроде мелочь такая, а тем не менее люди шли на определенный подвиг, на определенное мужество. И вот, несмотря, повторяю, на эту стесненные вот эти внешние условия тогдашней приходской жизни, конечно, люди были более сплоченные, может быть, на более духовной высоте, скажем, чем когда все стало свободно и просто. Священные служители тогда, естественно, они были стеснены в возможностях своей пасторской работы или пасторской деятельности. Например, до преснопамятного митрополита Никодима, то есть до его восшествия на нашу кафедру в 1963 году, даже проповеди почти в Ленинграде не было, потому как надо было ее писать заранее, отдавать благочинному, на проверку уполномоченному, и только после этого можно было ее по тексту зачитать самвона. Владыка Никодим, как пришел, сразу эту практику ликвидировал. И более того, вот я сам на своем личном опыте убедился, он всех нас понуждал, прям категорически, чтобы мы обязательно проповедовали во время воскресных служб, во время, то почти хоть на каждом богослужении, без всякого препятствия. Правда, две проповеди надо было экземпляр сдавать в конце года для отчета. И у меня такой был курьезный момент, когда я еще был молодым диаконом, и как-то вышла брошюра «Ленинздат», чему учат самвона. И автором был Николай Семенович Гордиенко такой, в то время главный атеист в Ленинграде. Уже в перестроечное время, и вот до последнего времени, он умер несколько лет назад, совсем недавно, он стал после атеиста религиоведом главным. Ну, вот так изменилось время. И вдруг такая брошюра, все критически, там вот это, священник такой-то церкви, там поселка Сусанина, там сказал то-то. Потом там где-то вырится там священник такой-то церкви Казанской сказал то-то. И, естественно, его критические замечания. И там перечисления. Я сначала по наивности так подумал. Ну, наверное, это ходят до всех, прослушивают. Ну, хорошо, но могут прийти в лавре прослушать, там где-то в городе, но куда-то там ехать, в Самино, например, в Тиквинский район, далеко. И откуда же это? А потом, когда я стал священником, когда мы стали сдавать вот эти экземпляры, два экземпляра проповеди, я понял, один экземпляр шел к уполномоченному. Ну, естественно, Григорий Семенович дал как материал для такой научной работы, в кавычках, такому как Николай Семенович Гордиенко. Так что мы были стеснены. Например, мы не могли свободно ездить по домам, скажем, совершать молебны, совершать панихиды на кладбищах. Боже сохрани, не разрешалось там крестить детей дома. Единственное, что только разрешалось, это посетить больного по его просьбе, на смертном одре причастить святых христовых тайн или таинство святого Елея совершить. Это разрешалось. Но и то, правда, это почти не исполнялось, но требовалось даже здесь заполнять квитанцию, заявку, ну, как бесплатное треба. Но мы это почти не делали, иногда для отвода глаз одну-две квитанции, так, чтобы показать, ну, 2-3 раза там я в год сходил, хотя там десятки раз приходилось ходить, ну, чтобы так уполномоченно успокоить и порадовать его, что потребности духовные все уменьшаются и уменьшаются. Даже как староста иногда, когда масса людей приходила за крещенской водой, в сочельник и в сам праздник крещения, они каждый год уменьшали в отчетах кубатуру из расходованной воды. Ну и что успокоить Григория Семеновича, ну слава Богу, по его, что уменьшалась религиозность, а он там тоже, вероятно, где-то отчитывался в верхах, что все идет на спад. То есть своего рода лицемерие, своего рода какой-то такой обман, ну, другого выхода не было. Естественно, мы все совершали в тайком. Я уж как-то в одной из наших встреч об этом говорил. Мы все делали, совершали. Да, на свой страх и риск и крестили, и совершали молебны, и посещали тихонечко кладбище. Вот, например, невозможно было пойти в открытом образом в больницу. Мне приходилось иногда по просьбе некоторых людей посещать больницы. Ну, предварительно родственники договаривались с главным врачом или заведующим отделением, там, с главной медсестрой старшей. И уже я приходил в подряснички, сверху надевали на меня белый халат, чтобы как-то прикрыть. Я шел как посетитель. Потом приходил в палату тихонечко, так это и петрохилечку надевал, все необходимое, там святые дары приготавливал, и стребничек читал в полголоса молитвы больному, там немножечко с ним проводил беседу, там или исповедь, или так, духовную беседу, и после этого тихонечко, так, чтобы не привлекать особо посторонних внимания, причащал, потому что это не разрешалось. Ну, вот совершали то, что определенное такое вот.
Батюшка, я знаю, что вот у вас были и комические такие случаи, когда приходилось тайком крестить, потом убегать, пока не пришли власти?
Нет, не совсем так. Это был такой случай, когда меня пригласили, есть такая станция, поселок Жихарево, пригласили крестить. Это было, как ни странно, так выходной день, 9 мая, там с города съехались человек, наверное, 15, попросили меня. Я согласился, поехал на электричке, приехал, и там, когда я стал совершать таинство крещения, кто-то из этих там родственниц, молодая, помню, девушка, она для храбрости выпила стакан водки, выбежала на улицу, стала кричать: «Люди, зовите милицию, здесь устроили притон, приехал поп и крестит детей». Ну, я, конечно, тут набрался мужества, думаю, ну, будь что будет. Уже я ж не могу прервать где-то на середине таинства. Ничего, с Божьей помощью я совершил это таинство крещения, хотя там еще один пьяный мужчина пытался рваться, но его женщины эти не пустили. Я совершил и быстренько, скорее на станцию удалился. И правда, действительно, когда я шел к вокзалу, ехала милицейская машина. То есть мы разминулись. Дальше у меня это все обошлось. Ну, такой случай был, да.
Батюшка, ну вот вы уже много сказали о тех стесненных обстоятельствах,
это, да, внешняя сторона,
которые сопровождали духовную жизнь духовенства. А вот сейчас этих стесненных обстоятельств нет.
Сейчас нет. Знаете, когда-то святитель Иоанн Златоуст сказал, что горе христианам, когда их не гонят. То есть, когда нет внешних каких-то таких, ну, трудных обстоятельств, стесненных и прочих, ну, как-то люди иногда ослабевают. Ослабевают, становятся немножко беспечными, все становится очень просто. Вы знаете, вот мне думается, и главная наша сейчас беда или недостаток, если можно и так сказать, духовенство стало намного больше. Храмов сейчас, слава Богу, ну, по некоторым данным, кажется, в Российской Федерации где-то порядка 30 тысяч сейчас действующих приходских храмов. Все возможности. Вот мы мечтали о воскресных школах, что-то такое. И это было невозможно. Более того, даже я не имел права, как священник, например, беседы проводить, а мы проводили, опять-таки, на свой страх и риск. Скажем, я вот лично так делал в Александро-Невской лавре, символ веры. Но сегодня, вот когда я служил очередной акафист, сегодня я объяснял первый член символа веры, завтра, в следующий раз второй и так далее. И это, вот просто мне сходило так, как-то не обращали, может быть, внимания. А ведь это приравнивается, мне так потом и сказали, что это уже нечто подобное, как бы курс, как нечто подобное воскресной школы. И это делать уже по закону нельзя. В основном только как бы вот на тематику сегодняшнего дня, праздника там или евангельского текста, и не более того. Но вот мы надобрали такой на себя риск. Сейчас все, пожалуйста, и воскресные школы, и сколько угодно можно беседовать с прихожанами, можно ездить по домам, можно совершать крестные ходы, ну все, все, полная свобода. И плюс ведь в то время календаря невозможно церковного купить. Если вы зайдете, бывало в то время, в любой наш храм, календаря, обыкновенного церковного календаря приобрести было невозможно, их не было. Я уж не говорю о том, что ни молитвословов, ни книг Священного Писания, ни нового, ни полной Библии, ничего этого не было. Ничего этого невозможно было приобрести. Я сколько не знавал вот людей на наши прихожане, вот, кстати, тоже как поддерживали друг друга, даже в этом плане или в этой области. Переписывали акафисты. У нас очень тогда, сейчас как-то не так, есть это, поют, ну как-то не то пение. А тогда люди, очень прихожане наши, мы любили акафисты. Вот в соборах всегда по воскресным вечерам, там еще в определенные, там везде по-разному, дни недели, вечерам те или иные акафисты, там Богоматери, тот или иной, той или иной иконе, там святителю Николаю, там Александру Невскому в Троицком соборе Лавры и так далее. И нараспев. Так не у всех же эти были акафисты или акафистники, или молитвословы, где находились эти акафисты. Люди от руки переписывали, друг у друга брали, и вот стоят с этими тетрадочками или вот какими-то там, иногда с листочками, и поют эти акафисты. А как пели? А какое было пение народное? Вот иногда я слушаю по Граду Петров трансляции со Спасо-Преображенского собора. Идет литургия. Раньше я сам там служил. Как там пел народ верою, символ веры? Или «Отче наш», или еще что-то. Сейчас поет профессиональный хор. Думаю, так, я понял сразу, люди есть. Может быть, не так много, как в то время, но люди какие? Пришли, они ничего не знают. Ну, может быть, их привлекает хорошее пение хора, это слава Богу. Но сами-то они ничего не могут. То есть выйдет дьякон, если он с ними запоет, они не будут его поддерживать. Пение не получится народного. А как тогда пели? Вот этого сейчас уже нет. Вот какое-то ослабление. Хотя, вроде и храмов намного больше. Сколько у нас, я не знаю, больше 200, скажем, в нашем городе. Я даже точно не скажу, сколько сегодня приходских храмов и в новых районах. Слава Богу, это прекрасно все. Но вот как-то вот, вот нет того, я бы так сказал, огонька. Теперь, что касается духовенство, сейчас, конечно, пришло уже новое на смену вот таким, как я, и уходящим уже новое молодое поколение. В основном хорошее, так скажем, пополнение или наши преемники, в основном, в целом хорошее, я ничего не могу сказать, и даже радуюсь, и они, может быть, где-то, скажем, более развитые, более грамотные, чем мы, очень хорошо владеют современной вот этой всякой электронной технологией, там, в интернет и прочее, прочее, мы уж не такие, да у нас этого и не было, даже порой машинки пишущей не было. Это прекрасно, но что, чего вот больше всего, как мне представляется, не хватает? Может быть, знаете, вот как-то пастыри молитвенников. Они есть, но их очень мало. Тогда как-то и храмов было меньше, но в каждом приходе был обязательно непременно какой-то такой священник более высокой духовной жизни, авторитетный, и к нему шли, приходили люди и приезжали. Сейчас как-то есть, но не так. И вот мне кажется, может быть, с внешней стороны приходская жизнь сейчас разносторонняя, там мы занимаемся и просвещением, и воскресной школой, той или иной социальной какой-то деятельностью, и миссионерской, и тому подобное, и с молодежью. Все это хорошо, и это так должно быть. И должно быть развитие, потому что не может все стоять на одном месте, и условия позволяют, слава Богу. Но все-таки вот большой дефицит все-таки в духовных пастырях, нас, молитвенниках. Вот самое главное, мне кажется, сейчас вот эта большая недостача.
Батюшка, позвольте, я вас прерву, потому что у нас поступил звонок из Санкт-Петербурга, раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, я хотела спросить, а вот по какой причине сейчас, в советское время вы объяснили, а по какой причине сейчас вот из храмов переводят в другие места? Мы так привыкаем к нашим диаконам, к нашим священникам. Почему же их переводят?
Спасибо большое, батюшка. И позвольте я дополню вопрос нашей телезрительницы, потому что еще вопрос поступил в группе нам через интернет. Что делать с тем, когда вокруг одного священника формируется некая группа прихожан, особо его почитающих? Это хорошо или плохо? И как быть с переводами?
Ну, сначала я отвечу на первый вопрос. Во-первых, сейчас все-таки таких частых переводов не бывает. Вот за время правление, дай Бог ему здоровья, нашего любимого владыки Владимира, вообще почти переводов не было. Были переводы, но какие? Вот я как благочинный, я знаю, батюшка или диакон, имя рек, иногда по тем или иным причинам захотел сам перейти в другой приход. И только одно требовалось – согласовать со старым настоятелем и благочинным, и с новым настоятелем, и писались с той и с другой стороны прошения. И владыка Владимир, я еще иногда даже сам ему говорил, владыка, как-то непривычно для меня старого священника, когда нас тогда и не спрашивали, как снег на голову, раз и указ там с одного храма в другой. А здесь, смотрите, согласно прошению, такой-то, такой-то переводится с такого-то прихода на другой приход. Поэтому сейчас вот такого частого перехода или переводов не бывает. Это наоборот, чаще всего как раз по желанию того или иного священнослужителя, по тем или иным причинам, иногда, может быть, по жилищным каким-то условиям ближе к дому, иногда еще какие-то, а так какого-то произвола, что, вот знаете, с того ни с сего взбрело в голову там архиерею перевести какого-то батюшку, нет. Если только или что-то такое произошел, какой-то конфликт, чтобы его уладить или сгладить, или же, как это иногда бывает, по целесообразности, иногда для повышения и для какие-то такие, ну что ли, целесообразные цели для пользы церковной жизни. Вот. Но не то, что там просто так с того ни с сего, с бухты-барахты взяли и кого-то перевели. Вот. Я вот приведу пример, вот такой случай был, когда в свое время, опять-таки вернусь к прежнему, был такой прекрасный священник у нас в Питере, отец Борис Корчаков. Он долгое время был настоятелем в Спасо-Парголовском храме, я его хорошо знал, такой статный, большая борода была. Он жил рядом с храмом, и вдруг его перевели, это в советское время, в Красное Село. Уже человек не молодой, представляете, с одного конца города в другой. И вот я его как-то случайно встретил в трамвае, разговорились, отец Борис, ну как же вам теперь трудно? Да, говорит, трудно. Но вы знаете, говорит, я еду, сначала там трамвай, потом метро, еще как на чем-то. И все куда-то тоже едут, столько все суетятся. А я-то сижу и думаю, а я-то куда еду? Я-то ведь еду Богу молиться. Вот так человек себя утешал. Так что нет, дорогие, сейчас таких произвольных переводов не осуществляется. Сейчас только или же, в крайнем случае, конфликтная какая-то ситуация, или же по личному желанию, просьбе того или иного священнослужителя, или иногда вот, ну, в целях, как особых целях для пользы церковной жизни. А вот что касается второй вопрос, вот вы спрашиваете, когда иногда в приходах, там, где несколько священников, иногда бывает так, что около одного священника собираются или группируются больше прихожан, чем около других. Если этот батюшка действительно духовно настроен, молитвенник и не интриган, и не впавший в прелесть или самомнение в какое-то, то здесь плохого ничего нет. Тогда пусть другие тоже подтягиваются, смотрят, какие они есть, как они служат и как они общаются с людьми. А если, скажем, человек просто его иногда куда-то заносит или занесло, и он впал в прелесть, и группирует около себя людей, которые бы своих почитателей, и это будет напоминать, ну, что-то такое сектантское направление, но в таких случаях, если это уже становится явным и становится вредным для жизни этого прихода, да и всей церкви в целом, то здесь уже должны применяться санкции правящего епископа. Иногда таких, или бывают конфликтные вот случаи, когда батюшка со сложным характером конфликтует с другими, ну никак вот не может он как-то так быть в мире согласии в полном. Бывают такие люди сложного характера, но таких тогда переводят иногда в такие приходы, где он один, ему не с кем конфликтовать, сам с собой не будешь. Ну и вообще для того и существует институт благочинных, которые должны наблюдать, и, естественно, правящий архиерей. И если уже видно, что человек не его заносит, он впадает в прелесть, в соблазн, или еще какой-то раскольнической какой-то такой деятельностью занимается, или сектантствующий, и что-то в этом роде, ну, естественно, здесь уже должна применяться архиерейская власть.
Спасибо, Господи батюшка. Отец Александр, вот вы уже сказали, что в советское время приходом фактически управлял староста или казначей.
Исполнительный орган, так называемый.
А сейчас получается так, что настоятель, священник управляет приходом, но часто на себя берет обязанности и строителя, и такого менеджера, можно сказать, и прочие-прочие функции. Может быть, это другая крайность?
Да, сейчас главой прихода по теперешнему положению уставу является настоятель. И это правильно. Но, вот правильно, вот, отец Михаил, вы сказали о том, что иногда тоже в некую крайность переходит, потому как если батюшка будет заниматься только как прораб, как инженер, да, это хорошо, если он в этих вопросах разбирается, и что он понимает, и что его не ведут вокруг пальца иногда, знаете, недобросовестные работники или тех, кого там подрядчики и тому подобное. Но очень важно в таком случае или в таких случаях каждому настоятелю около себя иметь очень хорошего староста, как теперь называют староста, это ему уже действительно староста, помощник по хозяйственным делам или деятельности в том или ином приходе. Нужен обязательно такой человек, потому что здесь иначе, если священник или настоятель будет заниматься только этими, а это засасывает настолько, проблем всегда масса. И отнимает и время, и силу, и энергию, наконец, и все что угодно. И уже человеку некогда ни помолиться, ни сосредоточиться. И он как-то волей-неволей отходит от своей прямой пастырской деятельности. А это плохо. Поэтому непременно каждый такой настоятель, а настоятель всегда теперь возглавляет приход, должен находить, и Господь пошлет такого человека, мирянина, хорошего, добросовестного, честного, порядочного и хорошо разбирающегося во всех этих вопросах.
Спасибо, Господи, батюшка.
У нас... Иначе невозможно.
Спасибо, Господи. Отец Александр, у нас снова звонок. Позвольте,
да,
мы
пожалуйста.
Его примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, Сергей из Подольска, Подмосковье. Ну, вот такой вопрос. Я был в Ростове-на-Дону, вот, и там, значит,
чуть-чуть погромче, можно говорить?
Недалеко от Северного кладбища, вот. Там, значит, лик, большая икона такая, и лик, по-моему, Иисуса Христа, наверное, по пояс раздетый. Вот объясните, что это такое? Нововведение или что-то?
У нас немножко трудности со звуком, да. Но нам через некоторое время передадут этот вопрос, я думаю, батюшка, и мы сможем на него ответить. Спасибо большое за звонок. Мы обязательно ответим на вопрос, когда исправим наш звук. Батюшка, то, что касается нынешних прихожан, сейчас в храм можно войти без всяких трудностей, и часто бывает так, что люди приходят в храм, видят причащающихся людей, подходят и как будто...
Автоматически.
Да, автоматически подходят к чаше. Это...
Ну, это бывает, но это не часто, и злоупотреблений здесь нет, и, как правило, у нас священники, по крайней мере, в храме Ильи Пророка, внимательно все это видят, наблюдают, и это единичные случаи. Я другое скажу, я на примере своего собственного прихода, который я возглавляю уже почти 27 лет, храм Ильи Пророка, когда мы начинали, первые прихожане, да, с ними я и восстанавливал, и мы трудились вместе, когда выгребали грязь, мусор и приводили в то состояние, чтобы можно было совершать богослужение наш храм. Из них уже, из этих людей, в основном были пожилые, почти никого не осталось в живых. У нас с 91 года существует и действует воскресная школа, и уже два поколения прошло. И вот за эти 27 лет я наблюдаю такую очень положительную динамику, картину, как хотите назовите. Сейчас большинство прихожан – это молодые люди. Ну, или среднего возраста. Как раз пожилых сейчас, бабушек, старушек, уже единицы. Смена поколений произошла. И не просто люди молодые или среднего возраста, а с семьями, с детками. И вот здесь... Вот, то положительное влияние или воскресной школы создали. Благодаря вот этому воспитанию, настрою, ознакомлению, катехизации, тут В программу воскресной школы все входит. И воспитание, как нужно правильно в храм ходить, как надо молиться, наставление дается, и так далее, и вероучительные главные истины, и в отношении таинств, и тому подобное. Поэтому вот это положительное явление сейчас можно замечать, ну, во всех храмах. Может быть, где-то есть и отрицательные, есть какие-то там бабушки какие-то иногда жалуются, злые, там могут нашипеть, накричать на кого-то, кто-то не так вошел, кто-то не так свечку поставил. Это есть, но это уже очень незначительно. Поэтому слава Богу, что мы дожили до такого времени, когда все, уже нас приходские общины стали вот такими динамичными, такими сплоченными. И вот когда сейчас и святейший патриарх Кирилл, и разных там синодальных таких обсуждениях там на Высшем церковном совете и на архиерейских соборах говорят о том, что должна активизироваться приходская жизнь, и главное ее направление должно быть, чтобы создание общин. И это так административно ведь невозможно создать, взять и объявить, что завтра будет община. Это постепенно в жизни происходит вот такое изменение, такой рост. Я уж говорил, что это и в советское время имело, были всегда ядро положительное такое вот в каждом приходе сплоченных людей. А сейчас, если правильно поставлена духовная жизнь со стороны настоятеля, со стороны священников, которые в том или ином храме служат, правильно совершается благостное богослужение. То есть люди ощущают, понимаете, людей не обманешь. Можно иногда внешне красоваться, но если внутри батюшка не очень наполнен духовной молитвенной жизнью, это люди ощущают духом и сердцем. И они будут, естественно, стремиться в тот храм больше или к тому священнику, от которого они будут ощущать это на внутреннем таком духовном уровне или духовном ведении и зрении. Тут поэтому людей никогда не обманешь. Так вот, если у нас главное мы будем уделять все-таки духовной жизни, молитвенной жизни, пастыри-молитвенники, и вокруг них и будут сплачиваться здоровые общины, которые будут вести правильную духовную жизнь. И более того, это будет ограждать и от всяких поползновений извне, со стороны разных сектантов, разных раскольников или каких-то всяких ложных направлений. Поэтому главная ответственность, она всегда была, и есть, и должна быть, это, естественно, на наших священниках, на наших пастырях. Но для того они и поставлены, для того, когда их рукополагали в священный сан, они давали и присягу определенную Богу и Церкви, чтобы быть, прежде всего, пастырями, а не просто жрецами и наемниками.
Батюшка, спасибо, Господи. У нас звонок из Оренбурга, раба Божия Нина. А потом я вам задам тот вопрос, который был в предыдущем звонке.
Который расшифровали, да?
Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У меня когда-то родилась племянница, и церкви никогда не было. Меня как бы родители вот назначили крестной. А потом вот эта племянница, она повзрослела и уже крестилась. В церкви на крещении я не присутствовала. Вот являюсь ли я крестной?
Человек, которого считают крестной, на самом крещении не присутствовал, так. Заочно. Можно ли ей считать себя крестной? Ну, или насколько действительно будет такое звание?
Ну, здесь надо исходить из того, по какой причине крестная или крестная не присутствовали при таинстве крещения ребенка или какого-то человека. Если это объективная причина, ну, всякое может быть, какое-то обстоятельство или обстоятельства, и вы считаете, что этот человек может быть крестным на самом деле, не просто числится формально, там иногда вспоминать, что вот есть у меня папа крестный или мама крестная, там, может быть, раз в году привезти какой-то подарочек, с днем рождения поздравить крестника или крестницу, или с днем ангела, и этим все ограничивается деятельность крестного или крестной, то тогда это, конечно, это чистая формальность и фальсификация. А вот если вы уверены в том, что этот человек крестный или крестная могут быть именно и духовным отцом, и духовной матерью, вторым отцом, второй матерью на протяжении всей жизни своего крестника или крестницы, то в таких случаях, конечно, можно допускать заочно. Если это, конечно, объективные обстоятельства, их отсутствие.
Спасибо, господин батюшка. А прошлый вопрос от нашего телезрителя был о иконах. На некоторых иконах Спаситель изображен только в набедренной повязке, соответственно, да, если мы берем то изображение, которое в Александро-Невской лавре мы видим справа от царских врат. А на каких-то иконах, конечно же, Господь изображен в хитоне. Почему это так и насколько это допустимо?
Ну, набедренные повязки чаще всего это сюжет связан с его страданиями. А в хитоне, то есть он здесь уже, правда, этот хитон – это одежда Рима, древнего Рима, римская одежда. Даже если у Поленова, например, вы видели в Русском музее, там Христос немножечко изображен по-другому. То есть той традиционной иудейской одежде, какую носили его современники там, в Палестине или в Древнем Израиле. И несомненно, что Спаситель именно в такой же одежде и был. А здесь в нашей иконописи или в живописи в нашей, более поздней, там, под влиянием итальянского искусства или западноевропейского, изображают его вот эти хитоны, но это древнеримская одежда, согласитесь, какого-то патриция или какого-то знаменитого римлянина. Но это традиция иконописи и живописи. И здесь он как бы предстает нам в своем таком царском величии, что это спаситель мира. А уже вот полуобнаженным там, изображен там, в этой набедренной повязке, то это связано уже с крестными страданиями в той или иной степени. Вот. Просто надо на это повнимательно обратить. Но здесь нет ничего такого противоречивого, ничего такого, ну что ли, неправильного. Просто приближает нас к правильному пониманию, вот, что это не только было духовное событие, но это имело все-таки свои исторические какие-то корни или основы.
Спасибо, господин батюшка. Отец Александр, вот вы знаете, сейчас многие миряне слышат о том, что в храмах существуют некие общины, но заходя в храм, ведь нельзя ее увидеть вот так сразу, эту общину. Каким образом человеку стать членом той или иной общины?
Значит, надо чаще посещать этот храм. Вы знаете, я когда-то, будучи только-только начинал свою христианскую жизнь молодым человеком, только-только вот уверовал, но это особая тема, я сейчас не буду об этом широко распространяться. И моим первым приходом, я жил здесь неподалеку, Троицкий собор, так, как тогда говорили, бывшей Александро-Невской лавры. Если я там раз или два заходил, естественно, меня никто не знал. Но когда я стал ходить каждое воскресенье, каждый праздник, то очень быстро, и, во-первых, я уже многих стал знать, и меня стали знать. И когда уже пришло время, через год, я пожелал поступить в духовную семинарию, повторяю, тогда ни молитвословов, никаких книг не было, а когда мне вручили программу в канцелярии нашей семинарии, что вот надо такие-то молитвы знать, там еще там определенные там тексты, а где взять-то? Так мне все сделали, прихожане Троицкого собора, даже певчие, которые все напечатали на машинке, мне все такую брошюру создали. И я по ней потом готовился к вступительным экзаменам и с Божьей помощью поступил в семинарию. То есть, другими словами, если вы будете постоянно, вот вы не были в этом храме, вас никто не знает, но если вас будут там постоянно видеть, волей или неволей вы с кем-то вступите в тот или иной контакт или общение и постепенно вольетесь в эту общину. Вот и все. А, конечно, если вы там будете бывать раз или два в году, кто ж вас будет знать? Ни вы не будете никого знать, и вас никто не будет знать.
Спасибо, господин
Очень Большой. Просто. А вы... Как и в любом обществе.
Батюшка, а возникает еще противоположный вопрос. Вот можно ли человеку, будучи прихожанином одного храма, исповедующегося у одного священника, какие-то воскресные дни посещать другие храмы?
Можно. Можно, а почему же нельзя?
Это не является предательством.
Да ну что вы, какое предательство? Ну, если, ну, у нас ведь вот даже до революции была практика. Храмов-то было много, как я сказал, около 70 тысяч, почти в каждом селе. И если в каком-то селе, престольный праздник, то с других приходов ехали или пешком шли, чтобы вместе с прихожанами этого храма радоваться, торжествовать, прославлять тот или иной праздник, участвовать в этом. Это была такая традиция, с прихода в приход. Так и сейчас у нас, и в советское время было, хотя и немного храмов было, что, например, где-то там, скажем, иконы Божьей Матери, Смоленский праздник 10 августа, то многие-многие туда старались попасть, поездили на Васильевский остров помолиться. Да и сейчас эта традиция существует, тот или иной храм посетить именно в его престольный праздник. Или просто иногда, ну, может быть, ну, захотелось вам иногда там посетить какой-то другой храм. Ничего здесь такого плохого нет, да ради Бога. Но, тем не менее, свой храм забывать тоже нельзя. Помнить, что ваш вот какой-то приходской храм – это ваш родной дом, духовный дом, в котором вы постоянно должны быть, естественно. Ну, а время от времени, ради Бога, ничего здесь такого нет, плохого или нехорошего.
Спасибо, батюшка. Отец Александр, а как быть, если в общине одного храма вдруг возникает какое-то разделение или ссора? Ведь молиться и причащаться мы можем только в мире.
Да.
Каким образом?
Это очень плохо. Иногда такое бывает, к сожалению, бывают конфликтные ситуации. Это очень плохо. Но они не могут происходить сами по себе. Все равно, все-таки раскололись, скажем, какие-то в общине там на две или на три половинки части, они же все равно окормляются священниками. И вот здесь должна пасторская мудрость быть и со стороны настоятеля, тех или иных священников, чтобы как-то это дело все это сгладить, урегулировать и как-то, чтобы этот конфликт больше не имел места. Иначе тогда, если мира там нет, и война разгорается все больше и больше, тогда, значит, уже епархиальная власть должна применять уже санкции, тогда, значит, уже, видимо, надо настоятеля менять, или какого-то священника, который является предметом соблазна или, так сказать, причиной каких-то конфликтов. Но пастырская работа должна быть, а иначе как же? Стадо без пастыря во что может превратиться?
Остаться стадом.
Вот именно, стадом неуправляемым. Все-таки для того мы поставлены, пастыри, священники, чтобы этим стадом духовных словес ими управлять, направлять, вразумлять. А иначе тогда плохой пастух. Даже где-то в сельской местности, если пастух не справляется со стадом коров, значит, его заменяют. Так и здесь.
Батюшка, а что бы вы могли посоветовать из таких главных и основных правил и принципов духовной жизни для наших телезрителей? Потому что программа уже заканчивается, но хочется еще
самое
от вас что-нибудь
правильное услышать. Нам надо учиться молиться. Без молитвы нет религии, нет связи с Богом. А что такое молитва? У нас часто молитва нами понимается и как вычитывание. И это очень просто. Взял молитвослов, вот правила утренние, вот правила вечерних молитв, вот правила к святому причащению, и встаем, и как, знаете, заведенный моторчик, начинаем монотонно прочитывать молитвы. А вот пусть каждый сам себе задаст вопрос. Может быть, только устами произносим, а ум, сердце где-то в другой стороне пребывает в стези. Так вот, что такое молитва? Должна иметь три главных качества или свойства. Это внимание, непременно внимание, это слова святителя Игнатия Брянчанинова. Внимание, потом благоговение и покаянное чувство смирения, сознание своей греховности и недостоинства. И не надо здесь гнаться за количеством молитв. Вот я правила прочитал, столько-то канонов, там столько-то там акафистов или там еще что-то. Это не нужно на это обращать внимание. Надо учиться молиться. Вот эти три главных условия или вот эти принципы, прежде всего надо научиться себя, чтобы с вниманием, с благоговением и со смирением, с покаянным чувством. И вот когда мы научимся, пусть даже несколько молитв мы будем. А это, кстати, если начать именно следовать этим условиям, то мы ощутим, как трудно молиться. Можно даже в пот себя ударить. от, когда напряжение всех внутренних духовных сил, даже физических определенных сил, чтобы, вот, скажем, сконцентрировать в себе внимание для такой пламенной, внимательной, благоговейной молитвы. Поэтому начинать надо духовную жизнь, учиться молиться, а потом увидеть состояние своей греховности. Не думать о себе высоко, как иногда нам свойственно. Если мы не делаем каких-то тяжких грехов, то мы вроде бы и хорошие, и порядочные. Нет. И, как говорил преподобный Петр Дамаскин, духовная жизнь начинается с ведения своих грехов.
Спасибо, Господи, батюшка. Скоротечно время.
Правда?
Пролетел час. Очень мы рады, что вы к нам пришли в студию, потому что я знаю, что очень много забот у благочинного и настоятеля. Батюшка, ну, благословите нас на прощание.
Ну, все дорогие братья и сестры, дорогие друзья, спаси Господи вас за внимание, что потратили целый час на такую вот встречу с отцом Михаилом. Насколько мог, попытался ответить на все вопросы, немножечко разъяснить или объяснить, и как было, как есть в настоящей нашей церковной приходской жизни, какие имеются главные проблемы. Главное, повторяю, это наша подлинная духовная молитвенная жизнь. Это самое главное. Все остальное, оно должно быть, но это уже на втором плане или второстепенно. Если не будет первого главного, то тогда и остальное все. Церковь тогда превратится просто в некий департамент и не более того. Вот это надо всегда помнить и не забывать. Всех вас поздравляю с праздником, прошедшим при памяти преподобного Сергия Радонежского. Сегодня вот апостол Иоанн Богослов, святитель Тихон Московский, наш страдалец и исповедник. И с приближающимся праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Всем духовной радости, помощи Божией, благословения Божия и доброго здравия и духовного, и телесного. С Богом, дорогие!
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был благочинный Выборгского округа Санкт-Петербурга и настоятель храма в честь святого пророка Божия Ильина Пороховых, протоиерей Александр Будников. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.